Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. На них сегодня отвечает председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Завтра, 21 сентября, первый большой праздник нового церковного года, Рождество Пресвятой Богородицы, именно ей заглавной буквы посвящена наша сегодняшняя беседа, ее рождению, которое... Недалеко, как минуту назад, я неожиданно услышал это от отца Макария. Отец Макарий назвал ее рождение скорее не чудом, а...
Важным событием. Оно произошло полностью в рамках нормальных супружеских отношений. Единственное, только родители были пожилыми. Но это мы видим не в первый раз. Авраам и Сара, как вы помните, наверное, может быть, из книги «Бытия» там родился Исаак еще более... так сказать, странных обстоятельствах. Почему, почему вы считаете, что это чудо? Вот мне интересно.
Потому что, как я понимаю, Иоаким и Анна долгое время не могли дождаться ребенка. Для них это было не просто ожиданием, для них это было молитвенным подвигом. Да, они вымолили этого ребенка, будучи сами благочестивыми людьми. И когда... как вот я понимаю, Богородица появилась на свет, они приняли решение, или еще до ее рождения, что эта девочка не им принадлежит, эта девочка принадлежит Богу и Церкви.
Ну, видите, это вот вторая часть уже в каком-то смысле, может быть, даже обычная была, когда, собственно говоря, вообще ветхозаветные требования о том, что просто первенцы отдаются Богу. Но... помните, когда мы говорим о встретении Спасителя, когда Богородица и Иосиф приходят в Иерусалимский храм, для чего они приходят? Некий ритуальный выкуп, можно бы сказать так. Вместо того, чтобы приносить Богу младенца своего, каким-то образом, не знаю уж, как бы они его принесли, они отдают там несчастную эту птичку, отрубают ей головку, и получается жертва за вот это, сказать. Пожертвование за младенца, выкуп этого младенца. Так что в каком смысле это было понимаемо в тогдашних условиях? То, что они были пожилыми людьми, читаем факт Рождества Иоанна Предтечи, который тем же самым апостолом Лукой описан в деталях, вот. И то можно ли сказать, что рождение Предтечи было чудом? Ну, ангел там, Захарии там возвестил нечто в Иерусалимском храме. Но самое-то главное, дорогие друзья, что это были муж и жена, которые имели свои нормальные, обычные супружеские отношения, и в результате которых рождается ребенок. То, что это произошло в пожилом возрасте, ну, слава Богу, благодарим Господа. Вот и, так сказать, римо-католический взгляд противоположный.
Богородица была святая?
Да, как-то тут уж сомнений никаких нет. Была и остается, да.
Но, тем не менее, рождена она была во грехе.
И вот это пошла уже история действительно неправославная. Почему она рождена в грехе? Почему? По какой причине?
Потому что каждый земной человек рождается во грехе.
Ну, не очень точное выражение. Он рождается с последствиями прародительского повреждения. Последствиями прародительского повреждения. Когда мы говорим «рождается во грехе», то тем самым этими словами мы бросаем тень для обвинения на супружескую близость, на супружеское совокупление. Эта ошибка достаточно распространенная была в IV веке. Ее в каком-то мере унаследовал Августин Блаженный, и дальше дело покатилось туда-туда, на запад, и я уж не знаю, ну, даруй мне зрите моя прегрешение. Я небольшой специалист по сравнительному богословию, и римо-католики там свои имеют какие-то дела в этом отношении. Но так или иначе, догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, принятый римо-католической церковью в XIX веке, свидетельствует о том, что у них сохранился вот такой вот негативно ошибочный взгляд на рождение, на деторождение. Mm-hmm. Деторождение. Вот приведу удивительное совершенно свидетельство. В наше время, если вы откроете богослужебные наши календари, там, не знаю, месяцы слов, будет написано «Рождество Пресвятой Богородицы», праздник прекрасный, прекрасный. Если мы возьмем аналогичные источники начала XIX века, до того, как возник вот это вот, ну, прямо скажем, конфликт между православием и католицизмом, там будет написано в православных книжках непорочное зачатие Пресвятой Богородицы.
Серьезно?
Абсолютно. Ну, то есть, я прошу прощения, не Рождество, а за 9 месяцев до Рождества, там где-то, соответственно, в июне, я не помню, в мае, за 9 месяцев до 7 сентября, было в православные называли это непорочным зачатием Пресвятой Богородицы. Оно непорочное в точности так же, как любое нормальное, благочестивое зачатие любого нормального ребенка, благочестивыми супругами. Когда римокатолики вынесли отсюда какую-то особенность, ну, значит, было решено, чтобы для людей не путали, это слово убрать.
А я, мне кажется, догадываюсь, откуда идет это отношение. Для меня всегда было загадкой, и я слышал и читал немало ответов на этот вопрос, но так и не нашел того, который бы для меня уложился в мой мозг, в мой ум и стал бы для меня понятен. Богородица на протяжении всего своего земного пути сохранила девство как самый ценный дар. И это является следствием ее чистоты. То есть Богородица и в сознании чистота, свет, тишина и чистота. Но по логике вещей несохранение девства – знак равенства, нечистота.
Ну, да, верно. Это не заблуждение.
И опять же, ну, вот вам ли мне объяснять, что люди, стремящиеся прожить свою жизнь в чистоте, посвящают свою жизнь Богу, избирают монашеский путь?
А те в грязь ложатся лицом. Ну, это, вот это и есть те ереси евстафианства, осужденные Гангерским собором и абсолютно однозначно отторгнутые православием. Римокатолицизм опять не знаю, но ну, что-то у них, значит. На Первом Вселенском соборе, еще, видимо, до Гангерского, и, может быть, в те же годы, не помню точно, это 325 год, западные епископы, не помню, кто именно, предложили собору принять в качестве пастырского определения, что священник не должен быть женат. И это было отвергнуто, в том числе и Осией Кордубским, одним из западных архиереев, очень уважаемым, Кордова, Испания. Нет, не надо так делать. Хотя и противоположное суждение, потому что на Западе уже в то время духовенство было небезбрачным, ну, хотите, друзья, значит, пожалуйста, живите, как умеете, но не надо из этого делать догмат, не надо это догматизировать. И действительно, вот мы с вами говорим о Священном Писании, Спаситель превозносит девство, да, это факт, тут, как говорится, не удивляться нечему, да, не каждый может вместить. Но кто может вместить, да вместит. И апостол Павел тоже сам повторяет. Желаю, чтобы вот... Желаю. Как вам это говорят, желаю вам всего хорошего. Вот. Не то, что я желаю, чтобы как полиция там чего-то требует. Нет, я вам даже... Значит, пожалуйста, вот такой путь безбрачия. Путь безбрачия. Заметьте, ну, в общем, понятно, да, безбрачие означает девство. Вот так скажем себе. В нормальных условиях безбрачие означает девство.
Чистоту.
Ну, понимаю вас, вот действительно здесь такой лексический, значит, выход. Если безбрачие – чистота, значит, отсутствие безбрачия – значит, нечистота, а нечистота – это бяка.
И как следствие рождения во грехе.
А, да, ну, вот это ошибка, это ошибка. Будем говорить так, что безбрачие – один из добрых путей сохранения чистоты. Вот так вот. Но ни в коем случае нельзя, и это догмат, ну, канон, точнее, не догмат, но канон, что тех, кто вступил в брак, ни в коем случае нельзя им приписывать нечистоты, в том числе и Иоакиму и Анне, вот, и на чем и римокатолики, и бедные споткнулись.
Учитывая количество храмов, посвященных Богородице,
да,
учитывая количество прекрасных икон, посвященных образу Богородицы, учитывая то, что, ну, любой человек, и я в первую очередь, могу долго рассказывать о своем отношении к Богородице, о ее жизни, насколько я знаю, но при этом затруднюсь долго и также упоенно рассказывать о Святом Духе, можно ли Богородицу раз уж мы поставили их в один смысловой ряд, в одно предложение, Богородицу и Святой Дух, считать четвертой ипостасью.
Боже избави, я даже, мне как это, знаете, говорят, может, сейчас провода у нас перегреются от такой ереси.
Но она же неотрывна в нашем сознании со Спасителем,
ну,
со
вот
Христом.
Ну вот, если она неотрывна в сознании, то это
она,
как раз, значит,
неотъемлемая часть, земная.
Ничего. Она земная часть, но Бога-человек – это Бога-человек. Потому вот у нас вот все это, то, что мы с чего начали, как, грубо говоря, начали во здравии, кончили за упокой. Изобилие храмов, изобилие икон, ее место в сознании людей – объясняется элементарнейшим образом. Она человек, как мы с вами. Спаситель Иисус из Назарета, Иисус Христос, Бога-человек. Он не такой, как мы с вами, а она такая, как мы с вами. Вот здесь-то и причина, и простейшее, так сказать, понимание, основание того, почему она близка людям, почему они ее помнят, почему она входит в литургический строй постоянно. Потому что она и мы – это одно. Христос, и мы, это еще бабушка надвое сказала, так я, ну, не совсем хорошо высказался, это процесс, это борьба, чтобы нам стать подобным Христу, а подобным Пресвятой Богородице мы ей, да, мы ей подобны, мы и она одно, одна, как сказать, одно, одной, одного рода человечества.
В качестве такого робкой попытки извиниться и хоть как-то объяснить свое это дерзкое, неумное предположение.
Не, ну не
важно. Она же воскресла. Ну, а? Она же воскресла.
Тайна. То, что она умерла, это церковь подтверждает. Что произошло потом, известно Господу.
Но я был уверен, что это факт, и что Фома, пришедший уже после Успения Богородицы и потребовавший показать ее,
ну,
увидели пустые гробницы.
Зыбкую почву, зыбкую почву таких, ну, свидетельств агеографических. Они все агеографические свидетельства имеют равную достоверность и равную верность. Я ни в случае не отрицаю, избави Боже, отрицать какие-то входящие, ну, в церковное предание истории, но, тем не менее, это остается все-таки под прикрытием тайны. Что же там произошло и как? А вот, значит, вы сказали оправдаться, я хотел вас немножко поддержать, что не вы первые такие идеи высказываете, целый ряд наших достаточно известных с разной стороны деятелей, особенно среди католиков, не буду тоже говорить, даже среди русских, что-то в этом роде как-то и Богородицу пытались отождествить там с чем-то еще. Короче говоря, это в воздухе носилось. Ну, что сделать? На чужой роток не накинешь платок. Важно, чтобы этот роток, значит, лишнего нам не вносил расстройства в наше христианское сознание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» посвящены сегодня главной женщине, причем слово «женщина» пишется за главной буквы,
да,
в истории человечества, Пресвятой Деве Марии, Рождество которой мы отмечаем завтра, 21 сентября, и о ней мы сегодня говорим с председателем епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем, который доступно и иногда даже не обидно отвечает на мои неумные вопросы.
Иногда обидно. Это нехорошо.
Вы знаете, я иногда пугаюсь сам вот этих вот своих предположений, потому что, ну, они действительно как-то немножко не дают покоя. А Богородицу окружали апостолы. Апостолы, которые, задача которых была донести до нас все, что связано со Христом. При этом прямая речь Спасителя зафиксирована точно и не единожды. Прямой речи Богородицы почему-то нету.
Да.
Почему?
Да. Это чисто социальная сторона жизни тогдашней. Не она одна. Ну, буквально, ну, возьмем все Священное Писание Нового Завета. Может быть, даже и Ветхого сюда подключим. Ну, хорошо, Нового. И вычислим всю прямую речь мужчин и всю прямую речь женщин. Начиная там из Евы в книге Бытия, начиная там Сара, книга Бытия, там, может быть, Дебора в книге «Судей», там еще кто чего, Юдив, которая Алаферном поступила жестоко. Вот. Ну, кто там еще. И вот посмотрим по количеству. Ну, будет, наверное, 1 в 1000, что-нибудь так, если не больше. Почему? Социальная, так сказать, обстановка. Место женщины в древнем мире было гораздо более скрытым, ну, скрытым, я сказал, отстраненным, чем сегодня, где у нас есть госпожа Меркель, госпожа Сиринава Бандуранайки, я уж не помню, кто еще, какие у нас выдающиеся лидеры, госпожа Маргарет Тэтчер, там кто еще. Госпожа Матвиенко, почему нет? Я ее очень уважаю и всегда читаю внимательно ее высказывания. Госпожа Захарова, в конце концов, в Министерстве иностранных дел, прекрасная женщина. Но это другой социальный климат, другой социальный строй, другое социальное устройство. Здесь к религии нет ни малейшего отношения.
В чем заключалось воспитание юного Спасителя Богородицы? И было ли оно?
Ну, было, как же не быть. Он рос, как мы знаем, до 30 лет. Юный Спаситель практически или почти ничем не выделялся из своих сверстников. Инглис Лука приводит один лишь эпизод, когда юный Иисус остался в Иерусалиме, там беседовал с какими-то старцами. А в остальном рос в послушании, опять же, Лука пишет, в послушании у родителей своих. И не сын ли он, опять косвенное свидетельство из Евангелия, не сын ли он плотника, в конце концов, говорят, не его же, здесь же сестры среди нас, в чем дело? Они изумлялись. Окружающий, что с ним произошло после крещения, после его Иоанна крещения, после того, как он пошел к Иоанну и принял крещение. Типа они, если бы что-то было бы там, что называется, особенное, ну, было бы заметно по реакции окружающих. И опять-таки в разного рода псевдохристианские секты пытаются выдумать какие-то выдумки, что якобы он сел в самолет, поехал, полетел в Индию, там беседовал с Рерихом или с кем еще, не знаю, что всякое. Вот.
Почему я спрашиваю? Да. Ведь это в обычной земной жизни мама не знает, кем вырастет ее сын. Будет ли он инженером, врачом, он сам изберет себе путь. Но Мария знала.
Вот это серьезное очень действительно рассуждение, которое характеризует ее личность. А рассуждение состоит в том, в ее, так сказать, опоре или уверенности в Боге, Божьей воле. Ведь вы вспомните, друзья, самый главный этот эпизод, а именно эпизод Благовещения. И когда мы превозносим Богородицу, вот она так вот послушна Божьей воле, сплошь и рядом не отдаём себе отчёт, что же там произошло. Божьей воле. Вот ей сказали, да знаешь, вот родится у тебя Сын Божий. Ну, она должна как бы радоваться, хорошо, слава Богу, там руки потирать от радости. Друзья, ну это немножко близоруко. Она же готова была на смерть. Ей объявили, она бы, прежде всего, вот, так сказать, два тут соображения, прежде всего, она должна была остаться без супружеских отношений. Как это доказывается элементарно? Ей ангел возвещает, родишь сына, значит. Она говорит, как это возможно, хотя мужа не знаю. Ну, ты же выходишь замуж, извини, сейчас ты не знаешь, а через неделю узнаешь, будет родиться ребенок, что-то вот удивительного-то. Нет, она это, такого варианта не предусматривала. Но, тем не менее, она должна была забеременеть. А что это означало? Это означало в лучшем случае, на который она не могла рассчитывать, изгнание. О чем мать прямо говорит, значит, там Иосиф об этом узнал, хотел ее. Перевод наш русский очень сдержанный – отпустить. В самом деле, выгнать. А вот,
вообще за это полагалось
побить. А вообще полагалось побить и камнями, естественно. Вот. Полагалось, ну, как у нас, не знаю, понимаете, да, за что. И вот она принимает это спокойно, смиренно, без вопросов, без недоумений. Ну, так, значит, так. Будь что будет, будь что ты, Господи, хочешь. Ну, и с этой позиции она и провела, очевидно, совершенно всю оставшуюся жизнь. Когда в наших песнопениях церковных, прежде всего, пасхальных, постной триоде, плач Пресвятой Богородицы, где она какие-то пророчества там произносит, это, конечно, ну, сказать, будем говорить, христианская поэзия, но не христианское свидетельство о фактах. Вот, значит, когда вот знала, не знала, что она знала, мы не можем это сказать. И можем только сказать, что ее, ну, как сказать, того знания, которое мы сегодня найдем в книге, в учебнике догматического богословия, безусловно, не было. А какое было, или насколько оно было ясным, мы не можем судить.
Насколько я понимаю, вот как я себе это понимаю, непостижимым образом, ведь она общалась не с человеком, она общалась с ангелом, непостижимым образом она не предвидела, но увидела. Увидела все, что ее ждет, и все, что уже, вот, собственно, случилось. И страдания ее любимого сына, и смерть ее любимого сына у нее на глазах.
Это она пережила? Это она увидела, как вы правильно
она
сказали?
Она увидела в тот самый момент.
Да.
И в тот самый момент приняла это.
Трудно сказать. Это некая уже интерполяция. Не могу быть уверенным в этом. Что вот прямо, знаете, вот пророчески так, какое-то вы сейчас ей приписываете пророческое откровение, которым, в общем-то, свидетельство.
Я его услышал в словах ангела, который, обращаясь к ней, сказал, кем будет ее сын.
Ну, да, даже можно, понимаете, там слова Симеона праведного, который встретил ее в храме Иерусалимском при принесении туда Спасителя. Мы видим эти предсказания, но они, я не могу быть уверенным, что они в ее восприятии, в ее сознании сложились в некую стройную картину пророческую. А ее вообще ни у кого не было. Этой пророческой картины не было вообще ни у кого, в том числе и у апостолов. Все апостол Петр, который в самом деле Петр первый из апостолов, если он так вот, таким вот образом вел себя с отречением от Спасителя, и вообще со всеми до единого, все до единого, все оставившие его без опежаша вон, читаем мы. Ну, трудно себе представить, что Пресвятая Богородица знала как-то все это, весь этот ход событий, в том числе и воскресенье. Не уверен. То есть не нахожу этому твердого подтверждения, твердого основания в христианском, так сказать, о том христианском взгляде на Пресвятую Богородицу. Скорее, чувство...
Смиренно принимала все, что происходит.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
И на протяжении фактически всего вот этого трехгодичного служения, вот активного, Спаситель, она была рядом, потому
она
что...
Она была рядом. Вот это мы видим в первом чуде.
Что тоже необычно для того времени.
Ну, как рядом? Мы же не знаем, насколько рядом, насколько близко. Понятно, в это время уже Иосиф праведно скончался. Совершенно ясно из последних слов Спасителя на кресте, который поручил ее апостолу Иоанну. Зачем это надо было делать, если бы у ней был муж или даже дети другие, как некоторые неправославные сектанты пытаются утверждать, то зачем ее было передавать? То есть она бы просто не передалась бы. У меня есть свой дом, прости, дорогой. Вот. У нее никого не было, кроме него. Вот. Значит, вот так. Насколько она... Мы читаем у Луки, по-моему, да, что женщины, которые следовали за Спасителем, служили там нужным каким-то, ну, понятно, финансировали. Была ли среди них Пресвятая Богородица или нет? Евангелие умалчивает. Трудно сказать. Ну, да не так, в общем-то, и существенно. Мы знаем, что она была при кресте, это мы знаем. Вот. Ну, что касается дальнейшего... Опять ни Евангелие, ни Деяния об этом особо-то не говорят, ни о чем.
Пожалуй, последний вопрос на сегодня. В молитве Богородицы мы говорим буквально следующее. «Радуйся, посрамивший любопытных, бесстыдных, безумных, всезлобных изыскателей».
Где-то откуда такая? Это один из какого-то акафиста.
Из,
ну,
да,
нет, это, из нестандартного акафиста.
Это из акафиста. И я вот как раз подумал, а разве каким-то образом у нее была цель, вот что называется, посрамить?
Вряд ли. Опять это все о географии это... уже. А о географии несколько сложнее, потому что события происходили в первом веке, а сочиняли эти сочинения еще через 1000 лет. Поэтому тут... Нет, просто у меня незнакомая формулировка. «Радуйся, якобы яши лютые изыскатели». Это из акафиста Пресвятой Богородицы. Собственно говоря, дорогие слушатели, надо понимать, что акафист один в уставе церковном, а именно акафист Пресвятой Богородицы. Угу. А потом, помимо, на его базе, что называется, на его образцу, греки, и русские, и кто угодно, сочиняли всякие другие акафисты, которые уже имеют, опять-таки, разную... литургическую ценность и разную степень.
А автор акафиста Богородицы?
Неизвестно. Неизвестно. То есть разные есть допущения, предположения, в силу действительно его очень большого поэтического, ну и литургического, литургической ценности, поэтической ценности. Покойный Сергей Сергеевич Аверинцев, о нем писал что-то очень много, я не могу припомнить, чтобы все я прочитал это, но во всяком случае, если кто сумеет посмотреть, хотя бы взглянуть одним глазком на греческий оригинал, увидит, что это... Но своеобразная очень поэзия, поэтическая, поэтический строй всех этих строф Акафиста.
Ну что ж, с наступающим вас праздником, отец Макарий. Спасибо вам большое за этот разговор.
И вам спасибо, вас всех с праздником, дорогие друзья.
Председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш сегодня был ответственным за ответы на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Услышимся в следующий понедельник в то же самое время. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.